говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Волгограде закрыта газета «Городские вести». На Филиппинах при сходе грязевого оползня погибли не менее 200 человек, более 1000 пропали без вести. США предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором, говорит вице-мэр Волгограда Константин Калачев.
Газета является официальной газетой городской администрации. Сам формат газеты предполагает ее респектабельность. В последнее время газета приобрела скандальную репутацию. Принято постановление, согласно которому в течение месяца должна пройти ликвидация газеты «Городские вести». Вот. За это время должна быть создана новая муниципальная газета, которая будет политкорректной.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-мэр Волгограда. Сотрудникам «Городских вестей» объявлено о предстоящем увольнении.
Газету закрывают в течение месяца. Мне сказали, что в связи с ликвидацией предприятия все уволены будут сотрудники. В новую газету городской администрации меня уже не возьмут как главного редактора. «Городские вести» закрыты, по-моему, раз и навсегда.
Сообщила нам по телефону главный редактор газеты Татьяна Каминская. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей.
Это было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных. Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Очень сильно оскорбилась Генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Союза журналистов России. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом шелковском джамаате. Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. Грузинская береговая охрана в пятницу задержала недалеко от Батуми российский танкер «Рабук-4» за нарушение правил судоходства. Владельцу судна предложено заплатить штраф около 25 тысяч долларов, иначе танкер будет продан с аукциона. С 2003 года за различные нарушения в грузинских территориальных водах задержаны более 40 иностранных судов, в том числе 3 российских. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас», утверждали до этого в российском генштабе. Палестинские власти планируют закупить в России 2 транспортных вертолета Миш-17 и 50 бронетранспортеров. На Филиппинах грязевой оползень похоронил под собой целую деревню. Погибли, по предварительным данным Красного Креста, не менее 200 человек. 1500 числятся пропавшими без вести. Масштаб трагедии на острове Лейте до сих пор не ясен в полном объеме. Ливневые дожди, идущие в регионе 10-й день, мешают спасательным бригадам добраться до места.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад перефразированием старых аргументов. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, равно как и Германия, считает, кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Выступая на пресс-конференции в Берлине по завершении переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Блэр подчеркнул, однако, что дипломатия должна сочетаться с жестким подходом к позиции, занятой Ираном. Соединенные Штаты предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой. Об этом объявил сегодня в ходе визита в Киев заместитель министра торговли США Дэвид Сэмпсон. Новый статус дает Украине дополнительные возможности для экспорта своих товаров на американский рынок. Кроме того, эта мера будет способствовать принятию страны во Всемирную торговую организацию. Европейский Союз предоставил Украине статус страны с рыночной экономикой в декабре минувшего года. Польские власти намерены частично открыть свой рынок труда для белорусов, россиян и украинцев, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польское правительство намерено ввести упрощенный порядок приема на работу граждан Украины, Беларуси и России в случаях, когда на определенные места нельзя найти работников поляков. В настоящее время Министерство труда составляет список специальностей, по которым в Польше отмечена нехватка кадров. Прежде всего, речь идет о строителях и рабочих судоверфей. После вступления Польши в Европейский Союз такие специалисты начали массово выезжать за границу. В восточных регионах Польши не хватает строителей, а одна только судоверф в Гданьске готова взять на работу около 1000 сварщиков, механиков и крановщиков. Специалисты считают, что открытие польского рынка труда для граждан Белоруссии, Украины и России не повлияет на увеличение безработицы среди поляков. Более того, новые правила увеличат поступление в бюджет, поскольку польские фирмы, которые и так принимают на работу десятки тысяч работников из этих стран нелегально, смогут делать это в соответствии с законом и платить соответствующие налоги. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вернемся к главным новостям часа. В Волгограде закрыта газета «Городские вести». На Филиппинах при сходе грязевого оползня погибли не менее 200 человек. США предоставили Украине статус страны с рыночной экономикой.
С новостями этого часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Депутаты Госдумы России считают, что их грузинские коллеги не понимают сути миссии российских миротворцев в Южной Осетии. Завтра в палестинской автономии инаугурация депутатов нового парламента. Вечером в пятницу в Москве пройдет антифашистский рок-концерт. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий и рубрика «В этот день в эфире «Свобода» и «Олимпийская панорама» в этом часе нашей программы». Государственная Дума России сегодня приняла ответное заявление на постановление грузинского парламента о находящихся в Южной Осетии российских миротворцах. Российские депутаты обратились к президенту Владимиру Путину и правительству с просьбой принять необходимые меры по обеспечению национальной безопасности России в связи с обострением ситуации. В то же время госминистр Грузии Георгий Хайндрава, находящийся с визитом в Москве, заявил, что Россия не единственная страна, которая может вести миротворческую операцию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Российские депутаты единогласно проголосовали за принятие ответного заявления грузинскому парламенту. Однако некоторые из них все же сомневались в необходимости обсуждать данную тему.
Мне кажется, что наши заявления должны упреждать события, а не констатировать факты. Получается так, что мы следуем в фарватере их действий. В среду было хорошее предложение коллеги Митрофанова замолчать действия парламента. Все, что мы сейчас будем делать, мне кажется, это будет просто лишний пиар действий грузинского парламента.
Говорил депутат Государственной Думы Сергей Сироткин. Вице-спикер Нижней палаты парламента Сергей Бабурин предложил не останавливаться на принятии заявления, а потребовать признания в качестве самостоятельных государств Южной Осетии и Абхазии.
Я за то, чтобы мы приняли это заявление, но это опять же какая-то полумера, которая не решит проблемы. Вопрос, который стоит, он консолидирует, конечно, антироссийские силы. Нужно незамедлительно рассматривать вопросы, обращаться к президенту с призывом признать независимость этих двух республик. Они давно уже независимы. Абхазия и Южная Осетия.
Член фракции «Родина» Андрей Савельев потребовал приостановить действие всех российско-грузинских договоренностей.
Мы должны отвечать адекватно, то есть реальными угрозами в ответ на угрозы. В противном случае мы отделаемся общими словами и рекомендациями исполнительной власти сделать все необходимое. Но эти слова «сделать все необходимое» не содержат в себе ничего. То есть мы как бы перекладываем ответственность за шаги в противовес действиям грузинского парламента на исполнительную власть. С нашей стороны должны звучать какие-то более внятные угрозы ответного характера. Мы можем высказать свое мнение на этот счет, точно так же, как и грузинский парламент высказывает свое мнение. в ответ на его слова мы должны сказать свое, но также с тем, чтобы в нашем ответном слове содержалась реальная угроза. А угроза состоит в том, что мы считаем необходимым отозвать посла Грузии и приостановить исполнение заключенных с Грузией двусторонних договоров и соглашений, исполнение которых России в сложившейся обстановке может нанести нашей стране политический и экономический ущерб.
Однако предложение о признании независимости Южной Осетии, разрыве двусторонних договоренностей, отзыве российского посла из Тбилиси не нашли поддержки парламентского большинства. В окончательном варианте заявления говорится, что грузинские депутаты грубо искажают деятельность миротворческого контингента Южной Осетии. Постановление парламента Грузии негативно воздействует на ситуацию вокруг Южной Осетии, способствует серьезной дестабилизации обстановки, говорится в заявлении. Член Думского комитета по обороне Николай Безбородов назвал требования о выводе миротворцев из Южной Осетии близоруким подходом к решению проблемы.
Только благодаря присутствию миротворческих сил и прежде всего России там обеспечена сегодня стабильность, там нет кровопролития и там, во всяком случае, не угрожает сегодня жителям Южной Осетии жизни. И мирное население все благодарит миротворцев за выполнение их задачи. Поэтому взять сегодня и просто поставить задачу вывода миротворческих сил России без соответствующих аргументов, без соответствующих фактов, это было бы просто наивно и недальновидно и непоследовательно. Поэтому мы считаем, что сегодня заявление, принятое Государственной Думой, с одной стороны, это реакция на принятое постановление парламентом Грузии, потому что не замечать постановление дружественного нам государства парламента нельзя. Но в то же время мы дали другую оценку, в отличие от парламентариев Грузии, нашим миротворцам, их деятельности. Мы считаем, что наши миротворцы должны пребывать там и впредь. Да, сегодня необходимо, безусловно, садиться за стол переговоров, очень внимательно анализировать, в какой мере выполнено соглашение 92-го года, подписанное президентом Шеварнадзе и президентом Российской Федерации Ельциным, что там уже устарело, в чем необходимо корректировать, какую работу. Но в целом просто сгоряча выводить миротворцев – это близоруко и это очень опасно.
Это было мнение депутата Николая Безбородова. Российские миротворцы обязаны прекратить проведение миротворческой операции в Южной Осетии. На место российских военнослужащих в зону конфликта должны быть привлечены миротворцы из нейтральных государств. Об этом сегодня заявил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По мнению Георгия Хаиндравы, российские миротворцы уже длительное время не исполняют свои прямые обязанности. По сути, их операция в Южной Осетии давно завершена.
Согласиться с тем, чтобы российские войска под видом миротворцев защищали интересы собственного населения на территории Грузии, этого не будет. Я официально заявляю, что ни один пункт соглашения, по которому российские миротворцы находятся на территории Грузии, не был исполнен российскими миротворцами. Поэтому однозначно становится вопрос о том, что миротворческая операция, которая не исполняет главное, так сказать, задачи, не может продолжаться в таком формате. И парламент Грузии поручил грузинскому правительству интернационализировать эту операцию и привести ее в надлежащий вид.
Россия не то государство, которое должно обеспечивать безопасность в зоне конфликта, считает министр. Южная Осетия крайне милитаризована, насыщена оружием и тяжелой военной техникой.
Там главная проблема – криминогенная ситуация, там нет военных столкновений и такой опасности вообще нет. Единственная сторона, которая говорит постоянно о войне, это Россия. Почему-то здесь все время говорят, куда бы я ни пришел, вот сейчас начнется война, там будет взрыв, там начнут убивать друг друга. Пусть не беспокоятся наши коллеги, там никто не начнет убивать друг друга, потому что для этого нету никакой мотивации. Это чисто политический конфликт, а не этнический. Когда мы говорим о миротворческой операции, мы говорим о миротворческой операции в целом. Мы же не выделяем отдельно. Мы считаем, что миротворческая операция не исполняет свой мандат. И не только считаем, мы можем это доказать по пунктам.
Кто именно придет на смену российским миротворцам, Георгий Хаиндрава не сказал, однако уточнил, что Грузия готова принять любые нейтральные государства, включая Украину и прибалтийские страны.
Мы не понимаем, почему делается акцент все время на военном присутствии и на военной составляющей миротворческого процесса. ситуация. Мы считаем, что главная составляющая – это экономическая реабилитация, экономика как таковая, потому что она дает возможность повышения доверия. Страны, которые будут для нас этого значения особого не имеют. Для нас важно, чтобы была сохранена нейтральность. Вообще в основе любой миротворческой операции лежит нейтральность. Это дух миротворчества как таковой. Поэтому любая страна, которая будет согласна участвовать в этой операции и будет сохранять нейтралитет, для нас приемлемо.
Говорил министр по урегулированию конфликтов Грузии Георгий Хаиндраба.
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде городские власти решили закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок, на котором Иисус, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету принято под давлением федеральных властей. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента – Александр Лукашенко, Александр Миленкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Тем временем в Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода к власти Хамас. Суд Петербурга приговорил сегодня депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению за организацию банды и 5 убийств. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда в это время, аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Продолжение серии об энергетической безопасности. Болгария. Бизнес в политике на Южном Кавказе, дивиденды и потери. И сколько человек будет жить на земном шаре через 150 лет. Таковы главные темы программы «Время и мир». Еще раз напомню, слушайте в 22 часа по московскому времени, повторы в 2 часа ночи и в 10 утра завтра. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание? В первую очередь, конечно, я имею в виду что-то глобально-политическое.
Добрый вечер, Александр. Возьмем, к примеру, редакционную статью газеты «Christian Science Monitor». В ней речь идет об Иране. В статье говорится, угрожая Израилю и возобновив обогащение урана, иранские лидеры создали условия, при которых их страну легко занести в список тех, где требуется замена режима. Неудивительно, что президент Буш запросил у Конгресса в среду экстренного одобрения суммы дополнительной финансовой помощи для поддержки стремления иранского народа к свободе. Но для Соединенных Штатов создать народную оппозицию режима Тегерана, как это произошло недавно на Украине или в Грузии, будет нелегко, пишет Christian Science Monitor. В придачу к увеличению суммы помощи иранским противникам режима, администрация хочет снять ограничения на прямое финансирование политической оппозиции, неправительственных организаций и профсоюзов в Иране. Большая часть финансовой помощи пойдет на расширение спутникового вещания на фарси до 24 часов в сутки и улучшение доступа иранцев к интернету. Найти же фигуру типа Леха Валенцы в Иране маловероятно. Далее Christian Science Monitor пишет, есть опасения, что поддержка Америкой оппозиции в Иране вызовет дополнительные репрессии против нее, и что созданные силы оппозиции могут перерасти в военизированные группировки, вроде тех, которые возникли в Центральной Америке во времена Рейгана. Лучшее, что может сделать президент, пишет Christian Science Monitor, это пытаться вбить клин между режимом и народом, одновременно добиваясь через ООН экономических санкций. На этой неделе президент отправил госсекретаря США Райс в поездку по региону с целью найти поддержку у соседних государств решения сложной стратегической задачи, которую представляет из себя Иран. Президент также добивается, чтобы Россия, Китай, Индия и другие страны пришли к общему мнению по вопросу противостояния Ирану. Американский народ пока что поддерживает президента. Но президент должен стараться избегать военного конфликта, если не хочет потерять эту поддержку. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Christian Science Monitor. И продолжая эту же тему, газета Wall Street Journal пишет в своем комментарии под заглавием «Свобода на фарси». запрошенный администрацией президента бюджет на иностранную помощь в 2006 году в 40 раз превышает бюджет 2005 года. 85 миллионов долларов на продвижение демократии в Иране кажутся незначительной суммой. Госсекретарь США Райс обещала улучшить и расширить теле- и радиовещание на Иран на Фарси. «Мы, — пишет Wall Street Journal, — смотрим скептически на иностранную помощь, но передачи на Фарси доказали, что деньги тратятся не впустую. Увеличение числа часов вещания «Голоса Америки» на Фарси не решит проблему ядерных программ Тегерана. Но мы поняли из опыта со старым советским блоком, что тоталитарные режимы часто не такие монолитные, как кажется с первого взгляда. И чем чаще слышны наши голоса в регионе, тем больше вероятность, что когда-нибудь станут слышны их собственные голоса». Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, а есть ли сегодня в американской прессе такие статьи, которые привлекли ваше внимание по каким-то, может быть, столь же глобальным, но не столь острополитическим причинам? Я имею в виду что-то популярное, интересное как бы абсолютно всем людям.
Мое внимание не могла не привлечь статья на первой полосе газеты «Вашингтон-Пост», в которой говорится: «Новые данные, полученные исследованиями из космического спутника, показывают, что гренландские ледники тают в два раза быстрее, чем считалось, что является результатом потепления климата и что перечеркивает ранее сделанные предсказания о том, как быстро поднимется уровень океанов в следующем столетии. Ученые не могут определить точно, что является причиной быстрого таяния ледников». Но этот факт теперь отрицать невозможно. Количество талой воды с ледников Гренландии выросло за 10 лет почти в 3 раза. Ледниковый покров Гренландии и Антарктики – один из крупнейших запасов пресной воды. И предполагается, что судьба этих ледников станет главным фактором в определении того, насколько поднимется уровень океанов. По мнению ученых-исследователей, предсказываемое повышение уровня океанов в следующем столетии на 51 сантиметр – слишком низкое. Далее в комментарии говорится: результаты исследования должны заставить людей не спать по ночам, а думать о том, что они делают с климатом, как пагубно они влияют на формирование будущего нашей планеты и чем они могут помочь сегодня. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Нашу программу продолжит репортаж на еще одну актуальную, острую международную тему. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент автономии, назвала своих кандидатов на основные посты в правительстве. Израиль по-прежнему заявляет, что не будет иметь никаких контактов с этим правительством до тех пор, пока руководство «Хамас» не откажется от террора и не признает право Израиля на существование. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Политику нового правительства будет определять глава палестинской администрации Махмуд Аббас. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Аббаса Набиль Абурдейна после встречи главы палестинской автономии с комиссаром ЕС по внешней политике Хавиром Соланой. Абурдейна заявил, что Аббас огласит политический курс нового правительства в своей речи на инаугурации палестинского парламента в субботу. Политический курс нового правительства, по его словам, полностью соответствует решениям, принятым ранее руководящими органами Организации освобождения Палестины и соглашениями, заключенными между палестинской автономией и Израилем. Напомню, что соглашение эти предусматривает признание Израиля и отказ от насилия в обмен на создание в итоге мирного процесса независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Хамас неоднократно заявлял, что соглашение эти не признает и что не прекратит вооруженную борьбу до полного освобождения всех палестинских территорий, включая Иерусалим. Однако, по сообщениям, Хамас выбрал кандидатом на пост премьер-министра умеренного политика Исмаэля Хания. Ранее спикером парламента был избран Азиз Дуэйк, профессор университета Ан-Наджах, также не из числа ястребов. И лишь парламентскую фракцию Хамаса возглавит один из непримиримых лидеров – Махмуд Аз-Захар. В Израиле от правительства Хамаса не ожидают ничего хорошего, несмотря на прогнозы некоторых политиков о возможной трансформации Хамаса в политическую силу, его отказ от насилия и признание Израиля. Если дать им больше власти, больше территории, больше средств, они используют все это для уничтожения Израиля. Точно так же, как иранский режим Аятолл. Сейчас они создают ядерные ракеты, чтобы стереть Израиль с лица земли, как они открыто заявляют. Считает лидер оппозиционной партии Ликуд Бениамин Нетаньяху. Официальный же Иерусалим спешно готовится к новой реальности власти Хамаса в палестинской автономии. В четверг на заседании руководителей силовых министерств был оглашен ряд мер, рекомендованных правительству Израиля в связи с приходом Хамаса к власти в автономии. Среди прочего, рекомендуется закрыть все переходы между Израилем и сектором Газа. Таким образом, силовики надеются перекрыть каналы финансовой помощи, которая может быть доставлена Хамасу. Все эти санкции пока рассматриваются на уровне рекомендаций правительству. Однако исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт пока еще не огласил официальную позицию Израиля по этому вопросу. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Я напомню, что ситуация на Ближнем Востоке и, в частности, в палестинской автономии осложняется еще и продолжающимися выступлениями, связанными с публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. А вот в Екатеринбурге тем временем заканчивается подготовка ко второму международному конкурсу карикатуры под названием «Европа-Азия», который пользуется популярностью и в России, и за рубежом. Организаторы не могли и предположить, что внимание к их конкурсу сейчас будет обеспечено как раз из-за международного карикатурного скандала, потому что именно в дни подготовки конкурса начали развиваться вот эти события, вызванные публикацией в датской газете. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец беседует с председателем оргкомитета конкурса карикатур «Европа-Азия», известным карикатуристом Максимом Смагиным.
Обычно, когда об этом говорят, акценты расставляют либо на том, что это карикатура, то есть это насмешка, либо на том, что это Мухаммед, его нельзя изображать, изображение его это противоречит религиозным нормам, либо говорят о прессе, что пресса должна быть свободной и вольна публиковать, что хочет. Как вы для себя оцениваете происходящее в связи вот с публикацией этих карикатур?
Очень жаль, что интерес к карикатуре проявился таким образом. Что ж, видимо, это один из фактов мирового процесса, то, что исламский мир отреагировал таким образом, видимо, иначе быть не могло. Я думаю, из датских карикатуристов и не собирался, и не ожидал такого эффекта, такого резонанса. Тем более, что после сентябрьских публикаций прошло достаточно много времени. Просто надо очень серьезно подходить самому художнику к выбору темы, выражению. Вот, а сейчас получается, знаете, не борьба с ведьмами, а борьба с карикатуристами. Я бы не хотел, чтобы благодаря этому искусство карикатуры пошло бы на слом. Именно искусство, ничуть не меньше, потому что работы замечательных карикатуристов сейчас хранятся и в музеях, и в Лувре, и в центре Жоржа Помпиду, и в Метрополитен.
А вам не захотелось в связи с этим всем пересмотреть свои карикатуры, свои персонажи? На предмет того, обидят ли они кого-нибудь?
Дело в том, что я посмотрел действительно свои рисунки и подумал, как к ним отнесутся представители других конфессий. Нашел много рисунков, которые могли бы быть истолкованы как какое-то наругательство. Я считаю, что они пытаются понять само явление, веры или что-то вокруг этого. У меня есть действительно одна работа. Я вот буквально вчера посмотрел там представителей, кстати, трех религий. По-моему, все там выдержано.
В Екатеринбурге заканчивается подготовка ко второму международному конкурсу карикатуры Европа-Азия. Популярность его, насколько я могу судить по публикациям в интернете и вообще по отзывам, довольно высока.
В мире проводится более сотни карикатурных конкурсов ежегодно. Вот есть как бы лидеры в этой области, это Турция, Иран, Бельгия, Польша, Италия. В Екатеринбурге конкурс всего 2 года, приходят работы со всего мира. И самое забавное, что очень много работ приходит из Ирана, Египта, из Турции.
Из тех самых мусульманских стран. Так что же они рисуют?
Они рисуют очень много, на самые различные темы, не останавливаются ни перед чем. Вот тут как бы парадокс происходит. То есть здесь происходит выплескивание, так сказать, карикатурной энергии.
Давайте о первом вспомним.
Прислали около 200 художников свои рисунки. Причем первая карикатура пришла из далекой Бразилии. Победил Сергей Лукьяненко из Украины. Были призеры из Белоруссии, из еще ближнего зарубежья.
В конкурсе еще была задана дополнительная тема какая-то.
Ну, то есть конкурс имел тему. В первом конкурсе «Европа-Азия», так и называлась. Теперь конкурс как бы поимел свою имя Европа-Азия, и тема этого года – фактор времени. Уже пришло, наверное, более 100 работ, например, из Таиланда, там, из Бельгии пришли, из Германии, из Англии.
Цензура есть теперь, когда все так серьезно с карикатурой?
Тема конкурса достаточно далека от конфессиональных проблем, но есть работы, которые действительно, видимо, не будут выставлены по, так сказать, каким-то этическим соображениям. То есть один итальянец прислал весьма эротическое содержание рисунок. Я думаю, что не стоит его широкой публике представлять. Потом, опять же, будет жюри. Председателем жюри является Леонид Тишков. Я бы его назвал в карикатуре таким Пабло Пикассо.
Как вы полагаете, это хорошо или плохо? Это пиар дополнительный для конкурса? То, что вот такой вот скандальчик разразился на этом, в это время?
Ну, я думаю, что на конкурс это не повлияет никоим образом. Какой-то всплеск общественного интереса к карикатуре возникает сейчас, к сожалению, со знаком минус, но жаль, конечно же, что такой повод.
Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был председатель оргкомитета международного конкурса карикатуры «Европа-Азия», который проходит в Екатеринбурге, известный художник-карикатурист Максим Смагин.
Рассказывала Евгения Назарец. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в числе главных тем. Почему в течение десятилетий Грузии удавалось оставаться шахматной сверхдержавой и как относятся к русскому языку за границей. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты, в частности, назвали искаженной оценку грузинскими парламентариями деятельности миротворческого контингента в регионе. В Волгограде администрация приняла решение закрыть газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок, на котором Иисус, Моисей, Будда и пророк Мохаммед сидят перед телевизором. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету принято под давлением федеральных властей. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента – Александр Лукашенко, Александр Милинкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Козулин. Государственная Дума России также ратифицировала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег и превышение должностных полномочий. Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля, заявил сегодня министр обороны Сергей Иванов. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте по итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас». А в Израиле тем временем кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода «Хамас» к власти. Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Судьи сочли доказанной его вину в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях и совершении других тяжких преступлений. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Патаркацешвили. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напомню, 17 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Причины поражения Красной Армии в 1941 году. Эту тему 17 февраля 1973 года на радио «Свобода» обсуждали военный специалист Анатолий Балашов, журналист Виталий Санников и международный обозреватель Александр Воронин. Вел передачу Валерий Шульгин.
В 1936 году еще Тухачевский предупреждал, что Германия готовится к войне против Советского Союза. В результате Тухачевский был расстрелян, Якир был расстрелян, Губаревич, многие другие. А предсказания того же Тухачевского сбылись.
Понимаете, выстрелы в затылок, которые уничтожили в 1937-1938 году более половины командного состава Красной Армии, уже тогда, можно сказать, породили в России миллионы новых вдов и сирот. Да, было убито около 10 тысяч офицеров командного состава Советской Армии, а вдов появилось через несколько лет миллионы. Почему? Разгром командного состава Советской Армии привел к тому, что армия не смогла сопротивляться в начале войны. И это привело к первому крупному поражению, знаменитому Киевскому окружению. Таким образом, погибло около 300 тысяч человек.
Ну и самое неприятное – это так называемые организаторские способности высшего командного состава.
именно Ворошилов и Буденный были повинны в двух самых крупных трагедиях начала войны. Буденный вначале командовал Юго-Западным фронтом, и к киевскому окружению привело его мудрое командование, а старенький маршал Ворошилов допустил Ленинградскую блокаду.
Я хотел бы на одну очень важную причину еще указать. Это доктрина бить врага малой кровью и на чужой территории. Эта доктрина растлевала как армию, так и тыл. В результате, когда были потеряны первые метры, а потом километры советской территории, армию охватил шок.
Правильно.
Почему мы терпим поражение? В силу этой же доктрины, бить врага на чужой территории, стратегические резервы, которые когда-то маршал Шапошников советовал сосредоточить в районе Волги, были сосредоточены прямо у западной границы. Эти стратегические резервы погибли в первый же день. Просит сжечь.
В любом случае, в результате Россия потеряла 20 миллионов человек.
Это по советским данным. И вряд ли эти данные еще соответствуют действительности. Потери, возможно, доходят до 40 миллионов.
Вы знаете, 20 миллионов достаточно.
Причины поражения Красной Армии в 41-м году. Радио «Свобода». 17 февраля 73-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс выступил на конференции по информационной безопасности RCA-2006 в Сан-Хосе, Калифорния. Билл Гейтс сказал, что в будущей операционной системе Windows Vista будет реализована новая концепция безопасности под названием InfoCard. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Microsoft считает, что концепция InfoCard постепенно заменит идентификацию по паролям. Компания уже неоднократно подчеркивала, что традиционные пароли являются слабым местом современных систем защиты. InfoCard предполагает создание централизованной системы управления персональной информацией. Представитель компании показал, как пользователь при помощи автоматически сгенерированной карты InfoCard может войти на веб-сайт компании, дающей автомобили на прокат.
Новости коротко. Согласно отчету компании Gartner, за четвертый квартал 2005 года в России было продано 1 миллион 700 тысяч персональных компьютеров. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2004 года. Продажи ноутбуков выросли почти в два раза и превысили 440 тысяч за квартал. Объем продаж настольных персональных компьютеров вырос на 11% и превысил 1 миллион 200 тысяч. На сегодня 17 миллионов жителей России имеют персональные компьютеры. Компании Cisco Systems и ZA Iskra Telecom объявили о запуске в опытную эксплуатацию проекта вещания цифрового телевидения высокого разрешения. Первыми пользователями телевизионного сервиса станут жители двух районов Москвы – Марьино и Люблино. Проект реализован на базе оптоволоконной сети Iskra Telecom, которая обеспечивает скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. В рамках проекта пользователям предоставляется сервис Triple Play, который включает передачу данных, голоса и видео по единой сети. Согласно исследованию организации Pew Internet, 30% американских пользователей интернета выходят в сеть без какой-либо определенной цели. Эти пользователи развлекаются и проводят время в интернете. 52% просматривает электронную почту, а 38% используют интернет для поиска информации. Количество праздно шатающихся по интернету пользователей выросло за год почти в два раза и достигло в декабре 2005 года 40 миллионов.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня вечером в Москве в знаменитом Доме культуры имени Горбунова проходит благотворительный рок-концерт под названием «За Россию без фашизма, войны и насилия». В числе участников в том числе группа «Дельфин», Стас Бартенев, «Если», «Бач» и «Постскриптум». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Накануне на пресс-конференции в Москве организатор концерта Артемий Троицкий и правозащитник Лев Пономарев говорили о необходимости борьбы с фашизмом в России.
Сейчас Россия, как часто любят говорить, беременна фашизмом, и он надвигается.
Заявил исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Артемий Троицкий сказал, что девиз концерта «За Россию без фашизма, войны и насилия» кажется ему в высшей степени актуальным, а потом добавил.
Я бы еще помимо фашизма, войны и насилия еще вставил бы туда одно слово – страх. Слово «страх», как мне кажется, снова становится ключевым. То есть те, кто не боятся властей легальных, те боятся каких-то вот этих придурков, скинхедов. Я считаю, что бояться не надо. Если страх овладеет массами окончательно, то на стране можно вообще ставить крест.
Правозащитники считают, что одного рок-концерта против фашизма недостаточно. Они рассуждают о необходимости массового сопротивления, продолжает Лев Пономарев.
Защитить мы можем только тогда, когда сопротивление будет массовое. А массовое сопротивление будет, когда будет вот не один такой рок-концерт, а когда их будут десятки. И когда эти на рок-концерты будут приходить тысячи людей. Можно думать, что фашизм России не будет угрожать.
Точно неизвестно, сколько народа соберется сегодня на концерте в ДК Горбунова. Артемий Троицкий заметил, что не все российские артисты готовы участвовать в подобных концертах.
Все, по-видимому, отчасти из-за того, что почувствовали вкус хорошей денежной жизни, боятся, как бы этот вкус не превратился в отдаленное послевкусие.
В концерте согласились принять участие Стас Бартенев и группа «Дельфин». Стас Бартенев отметил...
Я считаю, для нас это честь участвовать в такой акции. Фашистов в нашей стране быть не должно.
Инициатором идеи проведения концерта стал Андрей Налетов из Комитета антивоенных действий.
Я пересмотрел хроники Второй мировой войны, польские гетто и так далее. И это все так похоже. Так похоже один к одному. Точно такое же отношение к мирному населению. А сегодняшний нацизм, который в обществе начинает размножаться, он идет оттуда.
Участники пресс-конференции заключили, все, кто против войны и насилия, придут сегодня на концерт «За Россию без фашизма». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Олимпийская панорама.
И вновь о последних новостях Олимпиады рассказывает мой коллега Олег Винокуров.
К этому часу в Турине разыграны два комплекта олимпийских наград. В сноуборде прошли состязания женщин в кроссе. Здесь победила швейцарка Таня Фриден. Линдси Джакобеллис из США завоевала серебряную медаль. Доминик Мальте из Канады – бронзовую. А перед этим состоялась лыжная гонка у мужчин на дистанции 15 километров классическим стилем. И здесь победил Андрюс Вейерпало из Эстонии. Вторым был чех Лукаш Бауэр. Третьим немец Тобиас Ангерер. Таким образом, Андрюс Вейерпало стал двукратным олимпийским чемпионом, поскольку 4 года назад в Солт-Лейк-Сити он тоже вот на этой дистанции 15 километров победил. Но есть у Эстонии двукратная олимпийская чемпионка Турина. Это Кристина Шмигун, которая вчера выиграла гонку на 10 километров классическим стилем и прибавила эту победу к той, которую раньше одержала в дуатлоне. Вчера Кристина Шмигун, как известно, опередила двух норвежек, Марит Бьёрген и Хильду Педерсен. Это был для многих достаточно неожиданный результат. И, кстати, для самой Шмигун, как вы сейчас поймете с ее слов.
Сегодня я не испытывала ни малейшего давления, была совершенно спокойна. Правда, гонка оказалась очень тяжелой и напряженной. Классический ход не является моим любимым, так что я, честно говоря, не рассчитывала на победу. И когда узнала, что после 2,5 километров Марит выигрывает у меня 2 или 3 секунды, подумала, что золотой медали мне не видать. Но, как оказалось, я была сегодня очень хороша.
Это была Кристина Шмигун. И так усилиями Кристины и Андрюса Вейерпало Эстония завоевала уже 3 золотые медали на нынешних играх. Ну а в общекомандном неофициальном зачете по-прежнему лидирует сборная США. У нее 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая награда. У олимпийцев Германии 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Российская команда идет на 3-м месте. 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали.
С последними новостями зимней Олимпиады в Турине вас познакомил мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 8 вечера по московскому времени сегодня итоги дня в программе, в итоговом выпуске программы «Время свободы» будет подводить мой коллега Андрей Шары. Главные темы выпуска. Государственная Дума России ищет ответ на решение парламента Грузии изменить статус российских миротворцев в Южной Осетии. Генсек ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе на Кубе в Гуантанамо. Борис Березовский подтвердил, что продает газету «Коммерсант» своему давнему партнеру по бизнесу. Москва выбирает нового руководителя Дагестана. И волгоградские власти закрывают газету, опубликовавшую один сатирический рисунок на религиозную тему. Еще раз напомню, в 8 вечера по Москве. А пока в Москве 18 часов 45 минут и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление по поводу решения парламента Грузии заменить российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Депутаты назвали искаженной оценку грузинскими парламентариями деятельности российского миротворческого контингента в регионе. Центр избирком Белоруссии завершил сегодня регистрацию кандидатов в президенты. Пост главы государства будут оспаривать 4 претендента. Александр Лукашенко, Александр Миленкевич, Сергей Гайдукевич и Александр Казулин. В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации банды, 5 убийствах и совершении других тяжких преступлений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Михаил Соленков.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации уже в конце этого года, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Единственной страной, с которой России не удалось пока завершить переговоры о вступлении в ВТО, остаются Соединенные Штаты Америки. Каковы главные вопросы на этих переговорах и насколько реально присоединение страны к Всемирной торговой организации в этом году? В интервью нашей радиостанции рассказал директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Штатами три вопроса последнее время оставались, по которым мы не могли договориться. Это пошлины на гражданскую авиатехнику, вопрос защиты прав интеллектуальной собственности и проблема финансовых услуг, а именно допуск иностранных банков в виде филиалов на российскую территорию. Вот в этой последовательности как раз и сложность вопросов по нарастающей. По гражданской авиатехнике мы практически уже договорились, найдено решение. По проблеме защиты прав интеллектуальной собственности решение тоже будет найдено. Здесь понятно, что нам очень многое предстоит сделать, но у нас есть хорошая законодательная база для этого. И, наконец, вопрос допуска филиалов иностранных банков и филиалов страховых компаний иностранных на российскую территорию. Здесь наша позиция жесткая и принципиальная. Мы не согласны на допуск иностранных банков и страховых компаний в виде филиалов. Мы согласны на их работу только в форме дочерних компаний, то есть в форме российских юридических лиц, то есть субъектов подчиняющихся подчиняющихся российскому законодательству. Ну вот по этому вопросу пока что на сегодняшний день мы не достигли согласия, но надеемся, что в ближайшие недели или месяцы все-таки согласие будет достигнуто. Этот вопрос достаточно сложный, поэтому вот фактически только он тормозит окончание переговоров с США.
Как вы считаете, действительно ли Россия сможет присоединиться к Всемирной торговой организации уже к концу этого года?
Всегда, когда говорят о сроках присоединения, над этим необходимо воспринимать как прогноз. Такие прогнозы высказывались и прежде. На сегодняшний день именно прогноз состоит в том, что мы можем закончить переговорный процесс, то есть двусторонние переговоры, и потом решить ряд формальных вопросов в течение этого года. И таким образом завершить вот этот вот длительный процесс по присоединению к концу этого года. Но не исключено, не все зависит ведь от нас, многое зависит от партнеров. Нельзя исключать, что этот процесс может несколько затянуться и перейти на следующий год.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Объем иностранных инвестиций в Россию за 2005 год составил без малого 27 миллиардов долларов. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Среди стран-инвесторов он назвал Великобританию, Нидерланды, а также Люксембург и Кипр, отметив, что инвестиции из двух последних стран являются в значительной степени возвращением российского капитала. В 2005 году Министерство внутренних дел России выявило 438 тысяч экономических преступлений, раскрыв при этом несколько схем уклонения от уплаты налогов и вывода финансовых средств за рубеж. Такие данные привел на сегодняшнем расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел Рашид Нургалиев. По словам министра, число экономических преступлений по сравнению с 2004 годом увеличилось на 9%. Представители совместного предприятия General Motors «АвтоВАЗ» подтвердили сегодня сообщение, что сборка автомобилей прекращена из-за отсутствия комплектующих. Главным их поставщиком является сам «АвтоВАЗ». В пресс-службе компании заявили, что остановка конвейера произошла 9 февраля. После возобновления поставок комплектующих конвейер продолжит работу в обычном режиме. Причина прекращения поставок и сроки возобновления работы не уточняются. Организация стран-экспортеров нефти выступила сегодня с заявлением, что цены на нефть могут вновь повыситься. Причиной тому в ОПЕК называют конфликт, связанный с ядерной программой Ирана, второго крупнейшего производителя нефти в этой организации. В пятницу утром цена за один баррель нефти в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи выросла на полдоллара. Независимые эксперты также связывают это повышение с ростом напряженности вокруг Ирана. Кроме того, ранее сообщалось, что иранская ядерная программа может быть рассмотрена в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ уже в марте этого года. Как будут меняться цены на нефть в ближайшее время? Прогноз аналитика по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексея Кормщикова.
Ну, вообще, да, сейчас я бы сказал, что рынок больше смотрит как-то уже на то, что запасы очень высокие, ну, сравнительно высокие. И просто аналитики, которые предсказывают цену на нефть, скорее говорят о том, что может снизиться даже дальше. Немного, но чуть-чуть. Ну, как бы продолжится чуть-чуть такая коррекция в нефть из-за того, что запасов много и вроде как уже не так холодно в Штатах, которые там потребляют очень много нефти, и поэтому цена, вот они ждут, что упадет. Но на самом деле Иран, скорее всего, вот этот фактор, он может поддержать скорее, чем, ну, как-то значительно повысить цены на нефть. Потому что вроде как бы фактор есть, и на него уже обращали внимание, но пока как бы там ситуация радикально не поменялась, чтобы там все сразу взлетело. А сейчас цена около 57-56 долларов за баррель на Brent. VTI чуть-чуть побольше, там порядка 58-60.
И вы планируете, ну, скажем, в ближайший месяц снижение или повышение цены?
В ближайшее время, наверное, снижение, но небольшое, до 55.
Таков прогноз аналитика по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексея Кормщикова. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 22 копейки. На завтра 28 рублей 21 копейка. Курс евро на сегодня 33 рубля 53 копейки, на завтра 33 рубля 52 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах 1.18.
Рассказывал Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Еще 300-500 лет назад обычной государственной практикой было нанимать пиратов, чтобы они наносили ущерб торговле противника. Их называли каперами. Услугами их пользовались множество монархов, в том числе Иван Грозный, который вел многолетнюю войну за выход к Балтийскому морю со шведами и поляками. Поскольку у России флота не было, нанести удар по шведской, польской, балтийской торговле было поручено датчанину. О нем и расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанин.
Поскольку своего военно-морского флота у русских еще не было, их торговые суда становились легкой добычей для разбойничавших на море пиратов. Вариантов решения балтийской проблемы у Ивана Грозного было немного. Создавать боевой флот, либо пригласить на государеву службу заморских каперов. Времени для строительства кораблей и обучения людей морскому делу катастрофически не хватало, и царь решил прибегнуть к услугам наемника. В эпоху Ивана Грозного было нечастой практикой приглашать на службу иностранцев. По-настоящему их стали зазывать на Русь значительно позже. Однако датчане и русские были в то время естественными союзниками, поскольку оба государства вели военные действия против Швеции. Так, например, история донесла до нас имя минного инженера, которого русские звали Расмусом. Речь в данном случае идет о датчане по фамилии Расмусом, который руководил операциями во время осады городов войсками Ивана Грозного в Ливонской войне. Говорит историк из Копенгагенского университета Ханс Багер. Русским дипломатам в Европе была поручена секретная миссия – найти авторитетного среди моряков человека, который вдобавок ко всему имел бы опыт ведения боевых действий на море. Наиболее подходящей в этом смысле оказалась кандидатура выходца из Южной Ютландии моряка Карстена Роде, которому было предложено заниматься морским разбоем на Балтике под покровительством русского монарха. В Государственном архиве Дании хранится обширная летопись российско-датских межгосударственных контактов, насчитывающих более чем 500-летнюю историю. В число исторических раритетов входят и документы времен царя Ивана Грозного. Говорит архивариус Государственного архива Дании Йорген Микельсен. Сохранился в архивах и подлинник, выданный Иваном Грозным охранной грамоты, наделявший датского пирата полномочиями вести военные действия на море от имени государства московского. Согласно условиям договора, Карстен Роды, получивший звание морского атамана, обязан был передавать русскому царю каждое третье захваченное судно. Кроме того, в государственную казну должна была поступать и десятая деньга от продажи всех захваченных товаров. Прибыв в 1569 году в город Аренсбург на острове Эзель, ныне эстонский Саарема, датский наемник активно берется за дело. На государевы деньги Карстен Роды покупает небольшое судно, оснащенное дюжиной пушек и двумя выдвижными окованными железом таранами, а также набирает команду из 35 человек. Первый же рейд приносит российским каперам успех. Им удается захватить в плен два торговых судна, а также шведский военный корабль. Бой со шведами чуть не окончился для пирата Ивана Грозного плачевно, поскольку первым же орудийным залпом скандинавы едва не пустили корабль ко дну. Однако экипаж тонущего судна сумел подойти к шведскому кораблю вплотную и взять его на абордаж. В течение первого месяца Карстену Роде удалось захватить еще 13 кораблей, а через пару месяцев под началом датского капера находилась уже полноценная эскадра, насчитывавшая около 30 судов. Команды пиратских кораблей комплектовали помимо немецких и датских моряков пушкарями московского приказа, а также архангельскими поморами. С появлением в Балтийских водах московитского разбойника для шведских, польских и ганзейских купцов наступили тяжелые времена. Захваченные корабли пополняли каперский флот Московии, а удачливый датский пират, называвший себя адмиралом, требовал от русского царя все больше пушек и людей. Однако в 1570 году военные действия между Швецией и Данией завершаются подписанием мирного договора, а русские заключают трехлетний мир с Речью Посполитой. Вдобавок, в том же году московиты оставляют и Нарву, что сильно осложнило положение флотилии Карстена Роды, вынужденные укрываться от шведско-польского флота в датских проливах. С потерей выхода в Балтику контролировать действия датского капера стало попросту невозможно. Тем более, что после окончания срока царской охранной грамоты Рода продолжал разбойничать на море, грабя теперь уже датские корабли. 22 сентября 1570 года по прибытии на остров Борнхольм он был арестован по приказу датского короля Фредерика II и помещен под стражу. О дальнейшей судьбе Карстена Роды нет никаких сведений. Известно лишь, что летом 1573 года бывший российский пират был еще жив, отбывая заключение в Копенгагенской тюрьме. Иван Грозный вспомнил о своем наемнике лишь однажды, в 1576 году. В письме, адресованном Фредерику II, русский царь весьма удивляется тюремному заключению Роды и подсчитывает убытки от потери каперской флотилии, перешедшей в собственность датской казны. И те корабли, которые Роды поймал, да и наши корабли у него поймали, а цена тем кораблям и товару 500 тысяч ефинков. Таким образом, первая попытка России закрепиться на Балтике окончилась с провалом. Для постоянной опоры на море требовался военно-морской флот. Задача эту предстоит исполнить другому русскому царю, Петру I из династии Романовых. Но это будет уже совсем другая история. Сергей Джанян для «Радио Свободы», Копенгаген.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Подводить итоги этого дня на волнах Радио Свобода, как всегда, в 8 вечера будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В открытии программы поговорим о российско-грузинских отношениях. Сегодня Государственная Дума искала ответ на решение парламента Грузии об изменении статуса российских миротворцев и, как следовало ожидать, нашла его. Организация Объединенных Наций призывает США закрыть тюрьму в Гуантанамо. Американцы возражают, будет ли это новым международным конфликтом. Борис Березовский продает газету «Коммерсант» своему партнеру по бизнесу. Волгоградские власти закрывают газету, опубликовавшую сатирический рисунок на религиозную тему. В конце программы «Олимпийская панорама».
Спасибо, Андрей. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбила генеральная прокуратура, госпожа Слизка. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.